С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Пять лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Перми отметили 40 дней со дня авиакатастрофы самолета компании «Аэрофлот Норд». Расследование продолжается. Выставка немецких и австрийских экспрессионистов в Москве. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры, рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. 25 октября исполнится ровно 5 лет со дня, когда отряд спецназа в аэропорту Новосибирска арестовал бывшего главу концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского. В преддверии этой даты российские правозащитники и общественные деятели написали письмо в поддержку бывшего предпринимателя и его коллег. Они требуют от властей пересмотреть дело «ЮКОСа» и освободить всех осужденных и подсудимых по этому делу. Сейчас Ходорковский по решению суда отбывает 8-летнее заключение в Читинской области за мошенничество и неуплату налогов. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Письмо под названием «Карательная юстиция за стеклом» подписали такие известные правозащитники, как Лев Пономарев и Светлана Ганушкина, ученые Юрий Рыжов и Алексей Яблоков, журналисты Лидия Графова и Виктор Шендерович, и ряд других общественных деятелей России. Авторы заявления в очередной раз подвергли сомнению приговоры, вынесенные Мещанским районным судом Москвы в отношении Михаила Ходорковского и его бывших коллег-предпринимателей. Они требуют немедленного пересмотра этих судебных решений и освобождения всех осужденных и подсудимых по делу ЮКОСа. О том, как родилось это послание, приуроченное к годовщине ареста Михаила Ходорковского, рассказывает один из авторов текста, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Когда я думал о том, какой документ посвятить этому знаменательному событию, я понял, что главная особенность этого процесса – то, что удалось привлечь внимание ко всем стадиям действия российской юстиции, следствию, суду, более того, уже правоприменению, так сказать, содержанию под стражей. На всех этапах этого процесса, процесса Ходорковского, мы видели, что происходит нарушение прав человека. Причем достаточно грубые нарушения. Я бы сказал, не самые грубые, потому что, слава богу, Михаила Борисовича не пытали, а у меня десятки писем о том, как пытают систему исполнения наказаний. Но кое-какие события можно рассматривать как и пытки. Но физически не пытали. И общество, российское общество впервые получило, так как огромное внимание было к этому процессу, то российское общество получило возможность внимательно ознакомиться, что такое российская юстиция. И могло узнать, что можно, например, человека не выпустить, там, не удовлетворить ходатайство ОВДО, потому что он не освоил швею моторизм. Ведь это же очень похоже на то, что Кафка писал, так сказать. Это все кафкианские, как бы, формулировки. Но это не существует. Именно вот эта вот параллель, что российская юстиция оказалась за стеклом, вот в духе, так сказать, реалити-шоу, мне показалось наиболее подходящее сравнение в данном случае.
Какой эффект может иметь это очередное заявление в поддержку Ходорковского и его коллег? Или это все-таки для очистки совести, что вот есть люди, которым это не все равно?
Мы начинаем кампанию сбора подписей за освобождение российских политзаключенных. Это как бы второй этап, так сказать. Вот мы сейчас выпустили первое заявление. 25 числа будет собрание московской общественности в связи приуроченной к пятилетию, и мы там распространим другой документ, обращение к людям доброй воли за освобождение российских политзаключенных. То есть мы начнем кампанию сбора подписей за освобождение российских политзаключенных. Если вы помните, российские правозащитники в свое время написали письмо Медведеву с просьбой помиловать российских политзаключенных. Там был список из 14 человек. Он, конечно, достаточно условный, но мы считали, что вот эти люди получили наибольшие сроки, их судьба наиболее известна обществу, и поэтому мы думали, начинать надо процесс с этого. Нам Медведев даже не ответил, просто не ответил нам. А поэтому мы сейчас, изменив немножко это письмо, обращаемся уже к российскому обществу и будем собирать подписи за освобождение политзаключенных.
Это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Другой подписант, советник Российской академии наук и ученый-эколог Алексей Яблоков, убежден, что борьба за экологию и права человека неразрывно связаны между собой.
Очень часто мне задают вопрос, а что надо делать, чтобы исправить экологическую ситуацию в стране? Она очень страшная, неприятная, кругом, так сказать, загрязнение, вода, воздух и так далее, леса, водоемы, все это. И вот когда мы разбираемся, когда мы начинаем, ага, не работают суды, ага, коррумпированная власть, ага, законы ослаблены. Получается, что для того, чтобы решить вопросы экологические, страна должна вернуться на демократический путь развития. Иначе ей не решить крупные экологические проблемы. Поэтому подобного рода заявления, они вроде бы далеки от экологии. Но они близки к экологии, потому что экология требует демократизации страны. Это заявление напрямую направлено на демократизацию страны.
На что вы рассчитываете? Вот вы поставили подпись, на ваш взгляд, дело двинется с места? Как-то.
Нет, конечно. Уверен совершенно, что не двинется. Но, во-первых, должен быть потенциал протеста. Люди должны, и Кремль, и наши товарищи должны быть. Да, есть люди, которые все-таки выступают против современной политики власти. И Кремль должен знать, эти люди есть, они не сгибаются, они существуют. С ними, в конце концов, с ними придется считаться.
Для члена Комитета защиты ученых, академика Юрия Рыжова, письмо в защиту Михаила Ходорковского и его бывших коллег, сотрудников компании ЮКОС, это попытка напомнить властям, что есть люди, которым не все равно, в какой стране жить.
Ну просто нельзя опустить руки, хотя очень хочется, потому что все предыдущие попытки по этому делу и по таким делам, которые меня больше причастны, это так называемые ученые-шпионы, они приводят к какому-то полному тупику. Тем не менее, не хочется говорить, все, к черту бросаю все и все.
На ваш взгляд, ситуация, она улучшается, ухудшается или остается без изменений?
Она, по-моему, дошла до дна. Хотя, может быть, так, когда опустишься, окажется, что снизу еще раз постучали.
То есть какие-то шансы, что Ходорковский и его коллеги все-таки окажутся на свободе или что-то изменится в их судьбе?
Что-то не верится. Не верится мне.
А что необходимо сейчас сделать, чтобы повлиять на этот процесс?
Продолжать безнадежные попытки, которыми я, в частности, занимаюсь, и мои коллеги и друзья. То, что власть вам дозволяет пока, пока власть вам не закрыла вообще форточку, в том и в другом. И в пикетах это закрывается уже почти всегда, и, может быть, и в средствах массовой информации, которые еще имеют возможность что-то публиковать. Может, надежда на интернет, который труднее контролировать. А все остальное может быть вообще в любой момент прикрыто.
Вот общество, оно пассивно, или все-таки людям не все равно, что происходит с теми?
В подавляющем большинстве общества абсолютно пассивно, полный застой.
Ну а почему, на ваш взгляд, так происходит?
Ну, черт узнает, может быть, действительно это какая-то реакция на какие-то событийные времена, которые наступили в конце 80-х и развивались довольно бурно до середины или даже до второй половины 90-х. Черт знает, это уже надо социопсихологов спрашивать.
В декабре 2006 года против Михаила Ходорковского и его бывшего партнера Платона Лебедева было возбуждено новое уголовное дело. Теперь их обвиняют в хищении почти всей добытой ЮКОСом нефти. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На российских фондовых биржах падение котировок превратилось в обвал. Торги на ММББ были приостановлены, но после возобновления биржевой индекс опустился на 13%. Организация стран-экспортеров нефти сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей в день, чтобы остановить падение цен на нефть. Санкции Вашингтона против компании «Рособоронэкспорт» отразятся на отношениях России и США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. США всего ввели санкции против 12 компаний из 8 стран. Летчики авиакомпании «Красэйр» отказались выполнять рейсы из-за задержки заработной платы, а авиакомпания «Далявия» из-за долгов с 1 ноября увольняет весь летный состав. В Чечне в результате взрыва погибли двое военнослужащих, еще трое ранены. Российские кинопродюсеры из-за кризиса замораживают треть уже запущенных производства фильмов. Так, на Мосфильме приостановлены 25 проектов из 89, впервые с кризиса 98 года. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шароградский. Сегодня у него, например, в выпуске будет такая тема, как министр по делам предпринимательства Великобритании подозревается в лоббировании интересов известного российского предпринимателя Олега Дерипаски. Будут, конечно, и другие репортажи. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Ну, и вам, собственно, слово. С чего начнем?
Давайте начнем с заокеанской темы, как она отражена в британской «Гардиан». «Обаму испытывают, а он крепчает». Так назван материал Тимоти Гартона Эша. «Где вы находились в момент убийства Обамы? Молитесь, чтобы нам никогда не пришлось произносить эту фразу», начинает журналист. «Я даже испытал некоторые сомнения перед тем, как написать ее, как будто словами можно навлечь беду. Но разве не гложет нас подспудный страх, когда мы видим, как Обаму окружают толпы? Быть может, я вообще не должен писать об этом? И все же замалчивание этой темы, отказ от упоминания ее в печати, будет означать, что мы упустили нечто важное. Ведь только на фоне этого мрачного предположения можно в полной мере осознать ту степень безответственности, с которой предвыборный штаб республиканцев совершает нападки на личные и биографические особенности Обамы и подвергает сомнению его патриотические чувства. В ином контексте мы бы не постеснялись назвать эти нападки убийственными. Смотрите, Обама обвиняют в том, что он якшается с террористами. Кто-то уподобил его внутреннему террористу Уильяму Айерсу, активисту движения против войны во Вьетнаме, не гнушавшемуся насильственными методами ведения борьбы. Кто-то говорит, что Обама чужак, что он не американец по духу, что он настроен против Америки. Кто-то срифмует друг с другом имена Обама и Осама. Наконец, какой-то идиот, пришедший на митинг в поддержку республиканцев, кричал «террорист!» и даже «убить его!» и никто не сказал ни слова. Конечно, ни психи, ни ксенофобы, ни расисты никуда не делись, пишет Тимоти Гарден Эш в «Гардиан». Но необходимо подчеркнуть, что никто и никогда не должен иметь тени оснований заявить, что предвыборная риторика республиканцев навела его на определенные мысли. Хочу со всей ответственностью заявить, что я лично, заканчивает британский журналист свою статью, слышал от нескольких белых республиканцев буквально следующее. Как было бы здорово, если бы президентом США стал чернокожий.
Давайте продолжим наш обзор.
И
от заокеанских тем мы перейдем все-таки прямо к каким-то местам поближе.
К российским. Российские правые мобилизуются. Так пишет в Tageszeitung Бернард Клазен. Российские правые радикалы, чье враждебное отношение к инородцам хорошо известно, 4 ноября собираются провести в нескольких российских городах, а также в Севастополе, так называемые «русские марши». Только в Москве и Санкт-Петербурге они, организаторы, ожидают более 1000 демонстрантов. Участие в мероприятиях примут также ультраправые из Франции, Бельгии, Болгарии и Сербии. Но и сейчас правые не сидят без дела. Через несколько дней после изнасилования и убийства в Москве 15-летней девочки движение против нелегальной миграции, Славянский союз, Память и другие националистические организации выявили своих сторонников на митинг. Он проходил на месте преступления, на улице Кубинка. О личности убийцы еще ничего не известно, но ультраправые уверены, что преступник выходец из Средней Азии. Их требованию о расследовании убийства сопутствуют крики о депортации мигрантов, не имеющих регистрации. Милиция сейчас, кажется, больше не намерена смотреть сквозь пальцы на выходки ультраправых. В отношении организатора митинга на улице Кубинка ведется следствие.
Я думаю, что Кубинка, может быть, Иван, вы знаете.
Простите, может быть, вы москвич, а я петербуржец. Сори, если я ошибаюсь.
Кубинка, это, опять-таки, придется переплывать океан за этим. Вы мне обещали интереснейшую статью с политикой, никак не связанную, а связанную, скорее, с какими-то научными исследованиями. О чем речь?
И сдержал свое слово. В «Таймс» Марк Хендерсон в статье, названной «Генетическое сканирование может выявить болезни еще нерожденных детей», пишет: «Скоро при помощи разработанного британскими учеными универсального теста родители смогут сканировать эмбрионы своих будущих детей, что поможет определить практически все известные генетические заболевания. Этот тест появится в следующем году и будет стоить около 1500 фунтов. Как уточняет автор статьи, в настоящее время лишь 2% генетических заболеваний можно определить старыми методами. Новый тест поможет ускорить проведение анализа и повысить его точность. В частности, поясняет журналист Times Марк Хендерсон, это касается искусственного оплодотворения. Через 2 дня после оплодотворения и перед имплантацией необходимо проводить сканирование эмбриона. Другим плюсом, отмечает Хендерсон, будет увеличение шансов забеременеть для женщин, имеющих в этом вопросе проблемы, поскольку из нескольких эмбрионов можно будет выбрать тот, чьи шансы на выживание будут максимальны.
Иван, спасибо. Напомню, Иван Толстой рассказал нам о самых интересных, на его взгляд, материалах в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Перми вчера, на 40-й день катастрофы самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд», был установлен покаянный крест. Уже прошли похороны 42 погибших из 88 пассажиров и членов экипажа рейса «Москва-Пермь». Расследование продолжается. О нем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Общественная организация «Прерванный полет», объединяющая родственников жертв авиационных катастроф, собирает сведения о расследовании причин трагедии самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд» 14 сентября. Слово руководителю организации Виталию Юсько.
По нашим данным, по той информации, которой мы обладаем, мы стараемся отслеживать и разбираться в этих ситуациях. Командир не имел должного налета в качестве командира воздушного судна иностранного производства. То есть экипаж был переучен 100-134. По нормам, всем нормам, они должны проходить как минимум 80 часов учебных полетов и 280 часов в качестве пилота-стажера под надзором инструктора. Здесь 219 часов налета, и инструктора за спиной не сидело. Экипаж был не подготовлен. Кроме того, экипаж находился на рабочем месте в нарушении всех санитарных норм, которые положены для экипажа. Они должны были после полета из Симферополя по Архангельск отдыхать. Им сказали лететь в Пермь. И тем более там была так нами любимая в нынешних авиакомпаниях список отложенных неисправностей MEL. Автомат тяги не работал.
Говорил Виталий Юсько. В Перми после авиакатастрофы задержали двух местных милиционеров по обвинению в краже вещей, собранных на месте трагедии. Рассказывает председатель президиума коллегии адвокатов Игорь Трунов.
Первые побежали бомжи ближайших гаражей, потому что эта авария произошла рядом с железной дорогой. А железные дороги у нас всегда идут обрамленные гаражами, и там живут бичи, бомжи и разного рода деградирующие элементы. Следующие прискакали туда наши сотрудники доблестной МЧС и милиции. И все они, кто успел, тот, кто и хватанул. И только когда туда прибыли средства массовой информации, начали снимать, фотографировать, прекратилось мародерство. На следующий день после трагедии в пунктах приема цветного металла появились части самолета. То есть пункты приема цветных металлов, крупные части крыльев не принимали, как алюминий, потому что было наглядно, что завтра будут проверять, найдут и могут закрыть этот пункт приема металла. Но если его обрабатывали молотками и долбили до такой степени, что невозможно было узнать, то это все принималось. Дальше под пристальным взором средств массовой информации собрали то, что осталось, привезли в тир, и уже в тире эти доблестные сотрудники МВД, которые обязаны были охранять это имущество, они более ценное оттуда разворовали.
Говорил Игорь Трунов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас российская городская региональная тема. Сегодня в Петербурге 4 стационарных хосписа и 4 хосписа на территории больниц. Но город все равно нуждается в улучшении сети хосписов, особенно остро стоит вопрос нового детского учреждения. Необходимо совершенствовать законодательную базу, и главное учитывать мировой опыт, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным Всемирной организации здравоохранения, диагноз «рак» поставлен сегодня каждому 270-му жителю планеты. В России на помощь онкологическим больным тратят 4 евро в год на душу населения. Это в 2,5 раза меньше минимальной суммы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Каждый год в стране заболевает раком 18 тысяч человек. Это 50 человек в день, 40 из них умирает, говорит главный онколог Петербурга Алексей Барчук, который подчеркивает в то же время, что Петербург был пионером в России по организации хосписов.
Я понимаю, что это не только зависело от нас, онкологов, от руководителей. Очень много сыграл. Сегодня я не могу не вспомнить фамилию Виктора Зорзе. Это журналист, он не врач. Он был одним из организаторов хосписов в Англии. Он обратился вначале в Москву. К сожалению, москвичи как-то не смогли оценить. И тогда, 17 лет назад, в трудные времена с помощью и его, и медицинской общественности. Хоспис, который первый был открыт в Лахте, существовал. Сегодня у нас имеется уже как бы стройная хосписная система. Состояние хосписной службы в нашем городе можно считать в целом удовлетворительным. Такой системы пока еще нет ни в одном городе нашей страны.
На заре хосписного движения идею поддержал первый мэр города Анатолий Собчак. Проблема детских хосписов еще не решена, считает заведующая детским онкогематологическим отделением городской больницы номер 31 Маргарита Белогурова.
Несмотря на то, что сегодняшний уровень излечения детского рака достиг 70-75%, оставшиеся проценты – это те дети, которые мы излечить не можем. Когда мы вынуждены сказать родителям, что мы ничего уже не можем сделать, встает вопрос, что делать с этим ребенком дальше. На сегодняшний день в городе нет стройной системы. Вот если через год-два вступлением в действие хосписа, который планируется детский, эта система начнет работать, это на самом деле будет много легче всем, и врачам, и родителям, и детям. Это совершенно отдельная отрасль медицины. Паллиативное лечение – это и уход, и забота, медицинская помощь. Она отличается от направленности радикального лечения. Наши отделения онкологические, они не имеют недостаточного штата вообще даже для оказания той высокотехнологичной помощи, которую мы проводим, а тем более для такой паллиативной помощи. У нас нет в штатах психологов, у нас нет социальных работников.
Острее всего стоит проблема обезболивания, говорит координатор программ благотворительного фонда «Ад Вита» Елена Грачева, работающая в хосписе волонтером.
Довольно большой период времени дети, невозможно которых вылечить, но которые могут находиться дома, не нуждаясь в других медицинских манипуляциях, кроме обезболивания. Вот в этот период организация получения наркотических препаратов крайне затруднена. По закону кажется, что все просто. Лечащий врач ребенка, в данном случае это участковый терапевт, по направлению из больницы выписывает рецепт. Естественно, он должен созвать КЭК, консультационную комиссию, и вот на основании этой комиссии получить бланк рецепта, выписать этот рецепт, и дальше ребенок получает эту помощь. Но, к сожалению, действие этого закона во многом блокируется другим законом. Это закон номер 3F3 о наркотических средствах и психотропных веществах, в котором написано, что любой оборот наркотиков, любая деятельность, связанная с выписыванием рецепта, должна быть лицензирована. И вот получение лицензии для детской поликлиники оказывается очень часто совершенно невозможным. Если поликлиника не имеет лицензии, получить этот рецепт и выписать наркотический препарат она практически не может. Мне не удалось найти ни одного документа, на основании которого родитель ребенка мог бы потребовать, чтобы этот рецепт ему был выписан. Родителям остается, видимо, только добиваться госпитализации в стационар. Два закона блокируют друг друга. Та часть жизни, отпущенная ребенку, которую он может провести в кругу семьи, когда он просто при наличии нормального наркотического обезболивания может находиться дома, вот эта часть Санкт-Петербурга у него практически отнята.
В Москве решен хотя бы один вопрос. Скорая помощь может до 3 раз колоть ребенку наркотический анальгетик. В Петербурге пока нет и этой возможности, поэтому скорейшая организация стационарного хосписа особенно важна. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Виталий Портников, а гость нашей киевской студии – директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
На российских фондовых биржах падение котировок сегодня превратилось в обвал. Торги на ММВБ были приостановлены, но после возобновления биржевой индекс опустился на 13%. Обвал цен на некоторые акции достигал 20% из-за панических продаж и отсутствия покупателей. Организация стран-экспортеров нефти сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей в день. Решение, принятое на экстренной встрече ОПЕК в Вене, призвано остановить падение цен на нефть. Санкции Вашингтона против компании «Рособоронэкспорт» отразятся на отношениях России и США, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В самой компании санкции США расценивают как проявление недобросовестной конкуренции. Соединенные Штаты ввели санкции против 12 компаний из 8 стран. Летчики авиакомпании «Красноярские авиалинии» отказались выполнять рейсы из-за задержки зарплаты. Как сообщил глава профсоюза летного состава Юрий Зандарян, задолженность по зарплате за август и сентябрь достигла 200 миллионов рублей. А авиакомпания «Даль-Авиа» из-за долгов с 1 ноября увольняет весь летный состав. В Чечне в результате взрыва погибли двое военнослужащих, еще трое ранены. Российские кинопродюсеры из-за кризиса замораживают треть уже запущенных в производство фильмов. В Загребе убит владелец и главный редактор хорватской газеты «Национал» Иво Пуканич. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Московской галерее школы открылась выставка работ немецких и австрийских экспрессионистов. Все 20 полотен предоставили частные владельцы из Германии, Франции, США и России. Большинство картин предназначены для продажи, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Первая в Москве галерея, специализирующаяся на западноевропейском искусстве конца 19-го, 1-й, 3-й, 20-го веков, устроили пресс-показ выставки экспрессионистов. Владелица галереи школа Ринальдина Власова, услышав вопрос, может ли сюда прийти любой желающий, дала понять, людей с улицы в школе не ждут.
Увидеть их, пожалуй, нельзя будет, потому как это закрытая частная галерея, к сожалению, это не музей, и мы планируем музейные проекты для массового просмотра, но пока что это только, скажем так, для каких-то наших близких друзей, клиентов, это такое очень закрытое пространство.
Так что журналисты, конечно, свою порцию удовольствия получили. Но вот рекомендовать нашим радиослушателям посетить выставку на Неглинной я не могу. Разумеется, если среди них нет знакомых госпожи Власовой. Между тем, сама экспозиция безупречного уровня. На ней вещи великих мастеров XX века – Кирхнера, Нольде, Алексея Явленского, Хеккеля и других художников, входивших в группы «Мост» и «Голубой всадник». Сколько же могут стоить такие работы на российском арт-рынке? Куратор выставки Андрей Ерёмин приводит такой пример.
Кирхнер может стоить там от миллиона до 2,5 миллиона в долларах. Столько же, сколько на международном рынке. В мире немецкие экспрессионисты имеют очень такой большой и ценовой рост, и очень большой интерес к ним.
То, что в Музее изобразительных искусств имени Пушкина сейчас также проходит выставка немецких экспрессионистов, Ринальдина Власова называет простым совпадением. Кроме того, на Волхонке сосредоточились только на группе «Мост». Выставка же в галерее «Школа» преследовала такие цели.
Представить всех экспрессионистов максимально подробно, каждого художника там по 2-3 работы, чтобы было общее восприятие и «Блюрайт», и «Мост», и независимых экспрессионистов. В принципе, несмотря на такую тяжелое состояние политическо-экономической ситуации в Германии в тот момент, такое предвоенное состояние. Тем не менее, вот эти краски и вот эта экспрессия, которую они демонстрировали, как это вообще вместе просто, скажем так, не состыковывалось, и какие вообще были разные вещи в этот момент, то есть как вообще они вынесли все вот это.
Мы сейчас находимся в ситуации экономического кризиса, и Россия тоже. Полагаете ли вы, что, тем не менее, эти работы могут быть куплены в России?
Да, конечно, безусловно, потому что кризис, хоть он существует, но он не для всех, кто-то смог уберечься от него, а люди, безусловно, пострадали, но пострадали не всем своим имуществом, опять же, некоторые смогли спасти свои финансы, и им, опять же, эти финансы нужно куда-то вкладывать.
Убеждена Ринальдина Власова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе рубрика «Культура», новости и комментарии.
В Мюнхенском музее «Ленбаххаус» открылась ретроспективная выставка работ Василия Кандинского. Представлены 95 картин 1907-1942 годов. В Мюнхене выставка продлится до 22 февраля. В апреле она откроется в Парижском музее Помпиду, а в сентябре переедет в Нью-Йоркский музей Гуггенхайма. Основу коллекции Кандинского в Ленбаххаузе составили полотна, подаренные подругой художника Габриэля Мюнтер. В музей Помпиду картины передала вдова Кандинского Нина Николаевна. Вне всякого сомнения, Кандинский был одним из последних великих авангардистов, и посетители смогут увидеть революционное движение к радикально новым формам искусства, обещают организаторы выставки. Перед выборами президента США портал MovieFone предложил посетителям ответить на вопрос, какой актер лучше всего сыграл главу государства. Победил Харрисон Форд, который в 1997 году снялся в боевике «Президентский самолет». Голоса за него отдали 24% респондентов. В голосовании приняли участие более миллиона человек. На 91-м году жизни в Калькутте скончался крупнейший индийский художник Паритош Сен. Живопись Сен изучал в Париже, где познакомился с Пабло Пикассо, оказавшим на индийского художника решающее влияние. Вернувшись на родину, он преподавал в Бихарском и Джадавпурском университетах. В 1942 году организовал первое объединение индийских художников-модернистов – Калькутскую группу, достижения которой вскоре стали всемирно известны. Паритош Сен принадлежал к исчезающему поколению художников, которые одинаково комфортно чувствовали себя и в интеллектуальном салоне, и среди уличной суматохи, говорится в некрологе калькутской газеты «Телеграф». В Москве 28 октября откроется фестиваль «Новое британское кино», подготовленный Британским советом. В программе 9 игровых и 2 документальных фильма. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
В начале года существовали опасения, что деятельность Британского совета в России вообще будет парализована. Тогда, чтобы наказать Лондон за требование выдать Андрея Лугового, закрыли региональное отделение совета. На днях арбитражный суд Москвы признал незаконной значительную часть налоговых претензий к организации, занимающейся культурным обменом, и освободил ее от выплаты 100 миллионов рублей. Появилась надежда, что это позволит восстановить деятельность совета в полном объеме. Хотя фестиваль британских фильмов проводятся уже в 9-й раз, есть соблазн увидеть еще один симптом того, что дела Британского совета в России идут на поправку. Среди фильмов, которые на этот раз привезут в Москву, семейная драма Генуя плодовитого Майкла Уинтерботтома, комедия, снятая в Шотландии голливудским актером и режиссером Чарльзом Мартином Смитом, история любви через Ла-Манш во французском фильме «Джеки Уидни». И, конечно, синефилы не пропустят «Время и город» Терренса Дэвиса, документальный фильм, который знаменит режиссер снял после 8-летнего молчания. Город – это Ливерпуль, о котором Дэвис рассказывает с неиссякаемой страстностью, порой срываясь на крик. Англичане говорят, всем интересно послушать, что скажет сердитый молодой человек, но никого не интересует, что скажет сердитый старик. Терренс Дэвис – сердитый молодой человек, ставший сердитым стариком, но слушать его по-прежнему интересно.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Финансовый кризис и общественное сознание – способы психологической компенсации и возможности для того, чтобы пережить потрясение с наибольшим комфортом. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн».
Финансовый кризис длится уже довольно долго. Достаточно времени для того, чтобы начать превращаться, если не в образ жизни, то хотя бы в тему для разговоров, в том числе и модных. В этом сказывается известное стремление к психической разрядке и компенсации. Один из таких разговоров – рассуждение на тему «Как на вас сказался кризис и что вы собираетесь в связи с этим делать?». Этому посвящена статья Евгении Пищиковой «Первые увольнения и туманные надежды», опубликованная на сайте Open Space.
Ну что ж, кризис все-таки добрался и до тишайшего обывателя. Уж не знаю, какой он там для Дерипаски, а для маленьких людей и кризис пока маленький. Пришла пора первых увольнений, и в каждом столичном дружеском кружке уже имеется свой собственный герой, первый лишившийся работы знакомый топ-менеджер. Из уст в уста передается рассказ о том, как принял лощеный человек изменения своих обстоятельств. Как-то все больше получается, что к увольнению первые жертвы относятся легко и сразу же отправляются отдыхать. Собирают, например, полотенца и ласты и уезжают в Дахаб, где ждут уж их товарищи по приключению – маленькая коммуна отставников, модных столичных дайвингистов. Есть еще одно популярное новшество. Правильным действием считается сдать квартиру и уехать в Израиль на 9 месяцев. Те самые 9 месяцев, которые необходимы для получения симпатичного израильского гражданства. Да, и чтобы не тратить время впустую, имеет смысл подлечить в местных чудеснейших клиниках свой интоксикационный инфекционный гепатит, естественное следствие скомканного и неврастенического московского образа жизни. И название это недуга непростое, и тоже ведь модное, недавнее. Раньше доктора говорили: «Что-то печенка у вас, батенька, вяленькая». Советские докторицы называли распространеннейшее это недомогание ранним циррозиком, а теперь вот в почете новое именование.
Это история топ-менеджерская, которую народной не назовешь. Народное мнение попыталась собрать журналистка Маша Безденежных, которая начала на сайте Политру проект под названием «Зацепил тебя кризис? Расскажи об этом Маше». Вот как звучит объявление.
Кризис, кажется, существует, но кто скажет, что на самом деле происходит? Слушать аналитиков надоело, они говорят слишком сложно и теоретично. Всем интересно, каким боком кризис относится к обычным людям и как люди относятся к нему. Если тебе есть что сказать на тему кризиса, присоединяйся. Как кризис затронул тебя или твою работу, или посоветуй другим, что делать? Интересно твое мнение, так сказала Маша.
Такой вот «так говорил Заратустра» времен финансового кризиса 2008 года. Под этим объявлением видеоролик с первым из рассказов так называемых «простых людей» о кризисе. Послушаем отрывок. Заранее извиняюсь за качество звука.
Кризис – это инструмент повышения эффективности российской экономики. Это наше клевое изобретение раз в 10 лет и оптимизировать все отрасли российской экономики. Просто все. Не какую-то конкретную, там, типа там молочную, сельскохозяйственную или какую-нибудь гребаную там технологичную. Просто берут все отрасли и выгоняют все трудные. Кстати, очень не хватает людей, которые копают окопы. Вообще окопы – это очень клево, модно и очень нужно.
Я побеседовал с автором проекта «Зацепил тебя кризис? Расскажи об этом Маше» с молодой журналисткой Марией Безденежных.
В первую очередь, когда я задумалась проект, то мне было интересно именно, что обычные люди думают вообще о кризисе, потому что мнение аналитиков известно, и мне кажется, обычным людям это не очень интересно слушать.
Ну, а это обычные люди все-таки очень специфические, да? Это люди, которые читают интернет, люди, которые смотрят Политру. Политру – это ресурс, рассчитанный на людей интеллигентных.
На интеллигентных, но мы не ограничиваемся, то есть, может быть, этот проект как раз для других, которые, может быть, еще не читают Политру.
А как они узнают о том, что на Политру, на сайте, которого они не читают, существует вот такой проект? Или вы собираетесь выйти с микрофоном на улице? Вы пойдете в народ, в массы?
Поскольку проект только начинается, то я начинаю как бы с тех людей, которые мне доступны, то есть это обычные мои знакомые. Вот. А также на сайте размещено, что звоните, если вам есть что сказать. Поскольку такой контент может быстро стать неинтересным, то есть, возможно, в дальнейшем нужно будет более как бы интересных людей.
Вы не боитесь, что вы получите однотипные ответы?
Ну, мне кажется, там есть какой-то лимит. Хотя просто тема кризис, ну, ее можно рассматривать вообще совершенно с разных сторон, как это тебя затронуло, что ты думаешь об этом. Там вчера девушка сказала уже, как выборы в Америке сказываются на этом кризисе, на выходе из него. Ну, мне кажется, что я сама буду просто смотреть, когда ответы станут однотипными, можно будет просто повернуть в другую какую-то сторону.
У американского писателя Натали Уэст есть роман такой, называется «Подруга скорбящих» о человеке, правда, это был мужчина, но он от имени женщины вел такую рубрику, куда жаловались домохозяйки, жены, которых обижают мужья и так далее. Не боитесь вы превратиться вот в такую подругу скорбящих из-за кризиса?
Знаете, там люди у меня в основном, они не скорбят, а как бы очень многие позитивно относятся, и как раз мнения очень разные. Ну, пока вот те, которые у меня есть, их у меня пока есть немного. А когда мне это станет скучно, вот смотреть этих людей, то либо проект закончится, либо просто я буду других людей спрашивать, которым мне будет интересно. Я думаю, всем будет интересно.
Есть такое русское выражение «возвести нужду в добродетель». Не кажется ли вам, что вы нужду, кризис, возводите, ну, в некоторую добродетель для сайта, для вас, может быть, для людей, потому что это такая психологическая компенсация?
Я не сказала, что там только будут позитивные какие-то ответы. То есть то, что мне говорят, то мы выкладываем. Поэтому кто-то говорит позитивно, кто-то негативно. Мне кажется, как раз это возможность более такой объективной точки зрения. Единственное, что те, кто не могут о чем-то говорить, то они не скажут.
О своем проекте «Зацепил тебя кризис? Расскажи об этом Маше», который стартовал на сайте Polit.ru, говорила Маша Безденежных. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода».
Новости.
На российских фондовых биржах падение котировок превратилось в обвал. Торги на ММББ были приостановлены, но после возобновления биржевой индекс опустился на 13%. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в день, чтобы остановить падение цен на нефть. Санкции Вашингтона против компании «Рособоронэкспорт» отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В Чечне в результате взрыва погибли двое военнослужащих, еще трое ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди у нас экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз кредитных рейтингов России со стабильного на негативный, оставив без изменения сами рейтинги. Всего месяц назад этот прогноз был снижен с позитивного до стабильного. Последний раз Standard & Poor's меняла долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в начале сентября 2006 года, повысив их до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. Говорит аналитик инвестиционной компании Антанта Пиа Глобал Максим Асачи.
Основу довольно высоких рейтингов России, основная причина этих высоких рейтингов составляли колоссальные третьи по размерам в мире международные резервы России, еще называемые золотовалютными резервами, которые составляли чуть ли не половину ВВП российского по размерам. Напомню, что максимум был достигнут где-то уже почти на уровне 600 миллиардов долларов.
Тем не менее, в нынешних условиях Standard & Poor's посчитала необходимым вновь ухудшить прогноз по суверенным рейтингам России. Его эксперты отметили, что такое решение отражает вероятность снижения рейтингов, если затраты российского правительства на оказание поддержки банкам увеличатся в условиях возрастающего оттока капитала, поскольку из-за этого снижается доверие к финансовой системе и монетарной политике государства. Насколько справедлива такая оценка? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, это просто отражает, во-первых, ситуацию падения цен на нефть, потому что, да, безусловно, Россия как экспортер нефти страдает от текущего уровня нефтяных цен. А во-вторых, не надо забывать, что резервы Центрального банка у нас очень быстро сокращаются. И если до последнего времени они превышали объем внешнего долга, то вот по последней дате на 17 октября у нас резервы золотовалютные составили где-то 515 миллиардов долларов, а внешний долг 527. Поэтому, так сказать, вот на текущий момент у нас получается ситуация, что золотовалютные резервы, они несколько ниже объема внешнего долга. Я думаю, что вот именно сочетание этих двух факторов, падающих цен на нефть и падение резервов, они вызвали такое решение S&P.
Опасность слишком быстрого снижения золотовалютных резервов для макроэкономической стабильности России отмечает и Максим Асачи.
Снижение идет, в общем-то, такое, ну, почти катастрофическое, и оно на самом деле нарастает. Мы видим, что только за вот последние недели резервы снижались темпом где-то порядка 15-16 миллиардов долларов за неделю. То есть, если исходить из этого темпа, то в месяц это где-то будет 60 миллиардов долларов. Ну и понятно, что резервов не хватит даже на год. При таких темпах атаки на рубль, при таких темпах вывода капитала из России. Понятно, что резервы при такой атаке быстро истощаться, и России нужно будет ввести или ограничение на мобильность капитала, или пойти на девальвацию рубля, и то, и другое. Конечно, это колоссальные риски.
Поэтому эксперты не исключают, что уже в ближайшее время Standard & Poor's, а также другие ведущие рейтинговые агентства, не ограничатся только ухудшением прогнозов, но и пойдут на снижение непосредственно суверенных рейтингов России, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что здесь динамика золотовалютных резервов будет ключевым фактором. Мне трудно себе представить, что такое решение произойдет, пока резервы, я бы сказала так, превышают уровень 400-430 миллиардов долларов. Но если действительно Центральный банк продолжит терять резервы вот такими рекордными темпами, то, в принципе, я бы не исключала такое развитие событий. Я не считаю его вероятным, но такое может произойти.
Изменение прогнозов и возможное снижение рейтингов, по оценке аналитиков, приведут не только к ухудшению инвестиционных инвестиционной привлекательности России, но и ускорят отток капитала из ее экономики. Однако Наталья Орлова пока не связывает между собой эти процессы.
Честно говоря, я думаю, что, конечно, это добавляет такого негатива, который сейчас царит на там, российских финансовых рынках. Но, с другой стороны, я думаю, что вывод средств происходит сейчас не под влиянием новостей, а скорее под влиянием того, что компаниям или управляющим активами или банкам нужны средства погашать перед вкладчиками. Потому что сейчас мы видим, что во всех западных странах происходит активный вывод средств из индустрии финансового менеджмента, финансового управления. И вот, собственно, для того, чтобы иметь возможность деньги вернуть, компании продают бумаги по всему миру.
Более мрачные прогнозы у аналитика инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максима Осадчева.
Владелся пока самый мобильный капитал из акций, из облигаций, да и то еще пока не полностью. Когда начнут вот реально выводиться, например, уже прямые инвестиции, ну, то есть будут просто распродаваться активы иностранцев, уже такие вот капитальные активы, то есть там, ну, заводы, принадлежащие иностранцам, там, доли в каких-то крупных предприятиях, ну, скажем, там, Ford, там, еще кто-нибудь начнет продавать свои активы здесь. Вот это, да, это будет очень серьезно. Пока тенденции самые неблагоприятные, тем более, что помимо таких вот геополитических, как бы, факторов неприятных для России, связанных с пятидневной войной, ну, и, соответственно, обострением отношений с Соединенными Штатами, с Западом в целом, что обостряет проблему вывода капитала, в то же время еще и другая неприятная проблема возникла для России. Вот сейчас нефть рисует зубы России, и очень большие. $64 сейчас по декабрьским фьючерсам. $64 – это уже зона, в общем-то, где будет дефицит бюджета.
Впрочем, в российском правительстве к решению Standard & Poor's отнеслись достаточно спокойно. Как заявил представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин, на поведение инвесторов оно принципиально не повлияет.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Великобритании на телеэкраны вышла серия программ знаменитого телеповара Джейми Оливера «Министерство еды». В ней Оливер пытается научить готовить тех, кто никогда в жизни этого не делал. Более того, Оливер пытается запустить программу под названием «Передай дальше». Каждый его кулинарный ученик должен дать обещание показать рецепты двум друзьям, которые, в свою очередь, пообещают передать еще как минимум двоим. О том, какую общественную реакцию вызвала эта программа, в истории нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Обучив средний класс нехитрым премудростям средиземноморской кухни и заработав на этом миллионы, Джейми Оливер на этот раз отправился в северный городок Роттерхэм. Там живет его немезида Джули Кричлоу, мамаша, которая прославилась по всей стране, передавая своему ребенку через школьную ограду фастфуд, после того, как усилиями Оливера в школе ввели здоровое меню. Там же живет безработная мать-одиночка Наташа, чьи дети не знают, что такое домашняя еда. Их вместе с рабочими и пенсионерами, не умеющими готовить, святой, как дразнит его колумнисты Джейми, сделает своими апостолами, несущими городу и миру кулинарные навыки. Шоу бесстрашно задокументировало страшноватую британскую действительность. Плиты и сковородки во многих домах простаивают без дела. Несмотря на государственные попытки просветить народ по поводу того, как надо питаться, чтобы не потерять здоровье, несмотря на бесконечные кулинарные шоу, большая часть населения смотрит телеповаров, обложившись коробками с фастфудом, содержащими чудовищные дозы сахара, соли и жиров. Что еще хуже, тоже жуют и их дети. Казалось, что там, где государство или общественные организации могут установить какие-то правила, все меняется к лучшему. Несколько лет назад тот же Джейми Оливер начал кампанию против школьных автоматов со сладостями и газировкой и победил. Говорит Пру Ли, председатель общества школьного питания, добившегося больших успехов. Раньше правила относились к еде. Нельзя было, например, подавать жареное и шоколад чаще, чем дважды в неделю. Новые правила будут базироваться на таких вещах, как максимально допустимое количество жиров или соли и сахара, и минимум кальция, витаминов и железа в меню. Это звучит устрашающе, но есть возможности помочь школам в этом, установив специальные компьютерные программы. При помощи такой программы можно задать предположительный рацион на 2-3 недели, подсчитать состав питательных веществ и получить подсказку, как достичь нужного результата. Если спросить детей, особенно в средних классах, почему они не едят в школе, то еда далеко не первая причина, которую они упомянут. Школьники говорят, что в столовых шумно, приходится встоять в очереди всю перемену, старшеклассники влезают без очереди, еду
шлепают на пластиковый поднос с выемками, как в тюрьме. Нам неприятно есть в такой обстановке. Почему же они должны это делать? В некоторых школах детям запретили приносить с собой еду вообще. В столовой они могут лишь выбрать между вегетарианским и невегетарианским блюдом. Там же, где люди предоставлены самим себе, результаты хуже. Множество детей школьного возраста не умеют пользоваться ножом и вилкой. Они не понимают, что такое семейный ужин за общим столом. В современной Британии каждый шестой школьник имеет лишний вес. Оттого систему здравоохранения и сейчас едва живую в перспективе может ждать полный коллапс из-за масштабного ожирения населения. Британский писатель-фантаст Герберт Уэллс писал, что человек будущего будет иметь большую голову и маленькое тело. Но пока что с человеком происходит обратное, и метаморфозы эти отчасти имеют социально обусловленный характер. Жирная и мучнистая пища, как и сигареты, чаще встречаются внизу социальной лестницы. Маленький заработок или жизнь на пособие, низкий уровень образования, перенаселенное жилище. Чем больше таких факторов, тем выше вероятность заработка у табачных концернов и торговцев жирным, соленым и пережаренным. Однако, если способы борьбы с курением известны, то заставить людей кормить себя и детей здоровой едой не могут ни правительство, ни телеповара. Казалось бы, на свободном рынке любой может выбирать нужные продукты. Однако с 86 по 96 годы, когда вся политика Британии была направлена на предоставление максимально свободы рынку, каждый день в стране закрывалось по 8 небольших лавок, чаще всего в небогатых районах. Оставшиеся были вынуждены уменьшить ассортимент свежих овощей и фруктов. Они, в отличие от чипсов и шоколадных батончиков, быстро портятся и приносят низкую прибыль. Все это сильнее всего затрагивает нижние социальные слои, для которых команда Джейми Оливера разработала простые рецепты. В бульварную газету «Сан» вложены карточки, которые, освоив рецепт, нужно передать дальше. Однако не все так просто. Есть люди, которые возмущены тем, какой социально-кулинарный портрет жителей Роттерхэма нарисовал Оливер. Одни усматривают в этом снобизм, другие кривятся, видя святого Джейми в рекламе сети супермаркетов. Но большинство все-таки отдает должное его усилиям помочь тем, в чью жизнь многие и заглянут только в рамках реалити-шоу. Одновременно с шоу Оливера, выходца из нижней части среднего класса, бывшего в школе двоечником, на экраны вышла кулинарная серия с новым персонажем. Ведущий программы «Что сейчас есть» Валентин по всем признакам вырос в хорошей семье и учился в частной школе. В своих передачах он, облачившись в твидовые доспехи, проводит дни в поисках трюфелей и охоте на оленей. Таким образом, британские телезрители после долгой моды на реалити-шоу и любимые средним классом программы о покупке и ремонте домов теперь имеют возможность видеть, чем питаются верхи и низы общества. Во времена ипотечного кризиса мысли о еде вытесняют размышления о недвижимости. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим корреспондентом в Лондоне, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одни из главных тем следующего часа. В первую очередь поговорим о новых проблемах российских авиакомпаний. Вас ждут последние данные о состоянии мировых и российских рынков. И также репортаж нашего корреспондента о ходорковских чтениях в Москве в пятую годовщину его ареста. Будут и все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дмитрий Анатольевич, не позорьте нас. Не позорьте нашу страну.
Конечно, Международная космическая станция поражает.
В обмен на игрушечные пистолеты, автоматы и ружья курдские дети получают куклы, игры и книги.
Этот кризис пройдет, и Америка выйдет из него с куда более здоровой финансовой системой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.